Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В первом стихе 11 главы Павел говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу». В последнем стихе 10 главы Павел написал, что он не ищет своей собственной пользы или славы, но ищет пользы всего тела Христова. Таким образом, призывая нас подражать ему, он говорит: «Ищите не своей пользы, но стремитесь к тому, что приносит пользу всему телу церкви». Не думайте только о самих себе, думайте и о других, обращайте внимание на нужды друг друга. «Хвалю вас, братья», — продолжает он, — «что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Он хвалит их за то, что они помнят его и хранят то учение, которое он оставил им. «Хочу также», — продолжает он, — «чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». Такова, по словам Павла, структура власти, порядок подчиненности. Слово «глава» здесь подразумевает власть. Итак, «всякому мужу глава Христос», «жене глава муж, а Христу глава Бог». Конечно же, по этому поводу в современном обществе существует немало разногласий. Я думаю, что в Библии не содержится ни малейшего основания для того, чтобы утверждать, что мужчина чем-то превосходит женщину. Библия действительно учит, что Бог сотворил мужчину первым, а затем от мужчины произвел женщину. Взглянув на сотворенного им мужчину, Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному», и сотворил женщину от мужчины, чтобы она была помощником, соответственным ему. Некоторые люди неправильно истолковывают эти слова. Слово «помощник» вовсе не означает, что женщина годится лишь на второстепенные роли. Наоборот, оно свидетельствует о том, что мужчина нуждается в помощи. А слово «соответственный» подчеркивает, что женщина будет для мужчины именно той помощью, в которой он нуждается, помощью, соответствующей его нуждам. Это никоим образом не принижает женщину, скорее наоборот, указывает на то, что мужчина не сможет жить без нее полноценной жизнью, и в этом смысле жена сотворена для мужа. Итак, в первых нескольких стихах 11 главы 1 послания к Коринфянам Павел устанавливает определенную последовательность повиновения. Мое внимание в его словах привлекла одна интересная деталь. Апостол говорит: «мужу глава Христос, как и жене глава муж». Похоже, что если муж не находится в подчинении Христу, то женщине приходится каким-то образом перепрыгивать через недостающее звено. Я не верю, что Бог хотел, чтобы благочестивая, верующая женщина находилась под властью безбожного мужчины. Она должна находиться под властью мужа только в том случае, если он находится под властью Христа. Бог не хотел, чтобы супружество было похоже на рабство или тиранию, чтобы мужчина властвовал над своей женой и командовал ею. Я категорически против истолкования или понимания, говорящего, что жена должна быть во всем подвластна мужу, если сам он при этом не подвластен Христу. «Всякий муж, — продолжает Павел, — молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». Здесь мы встречаемся с особенностями восточной культуры, где все женщины были обязаны носить на головах покрывало. В некоторых областях Востока женщины носили покрывала, которые полностью закрывали их лица, оставляя лишь отверстия для глаз. Такие покрывала выполняли в каком-то смысле защитную функцию в жизни женщины. Ни один мужчина не приближался, не приставал и не пытался заигрывать с женщиной, покрытой покрывалом. Прикоснуться к женщине, закрытой покрывалом, для мужчины было почти равносильно смерти. Однако если женщина шла по улице без покрывала, то это могло считаться открытым приглашением любому мужчине, чем-то вроде объявления «Я свободна». В восточных странах, особенно в мусульманском мире, ортодоксальные женщины-мусульманки до сих пор следуют этой традиции и ходят в черных покрывалах. Оказавшиеся на Востоке европейские женщины часто подвергаются назойливым приставаниям со стороны мужчин лишь потому, что одеты в открытые или плотно облегающие фигуру платья. Они не понимают, что означает такой стиль одежды для мужчин, которые всю жизнь видели женщин только закутанными в покрывало с головы до пят. Подобные конфликтные ситуации возникают главным образом из-за непонимания культуры и образа мышления, сформировавшихся много столетий назад. Очевидно, Павел говорит здесь о покрытии головы, имея в виду особенности тогдашнего уклада жизни. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. В их представлении, если мужчина был создан для славы Божьей, то для него было бы постыдно молиться или пророчествовать с покрытой головой, потому что Бог не создал его для этого. Интересно, что в настоящее время все ортодоксальные евреи обязательно носят шапочки, особенно находясь в священном месте молитвы. А Павел утверждает здесь совершенно обратное, говоря, что для мужчины является постыдным молиться с покрытой головою. «И всякая жена, — продолжает он, — молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая». Теперь Павел говорит о женщине, разъясняя, что если ее голова не покрыта, то тем самым она постыжает своего мужа, который есть глава жены. Очевидно, женщины в Коринфе, познав свободу во Христе, понимали, что они уже не под законом, но едины в Господе, что нет уже ни мужского, ни женского пола, ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Осознав это, они начали ходить без покрывал, что, конечно же, привело к определенным проблемам. Павел пишет им, что, ходя без покрывал, они постыжают своих мужей. Коринф был центром языческого идолопоклонства и разврата. На Акрополе, возвышавшемся над Коринфом, находился храм Афродиты. Более 1000 жриц этого храма по вечерам спускались в город и занимались проституцией, а деньги, полученные от этого занятия, шли на содержание храма. Жрицы Афродиты не носили покрывал. Когда же христианки в Коринфе, осознав свою свободу во Христе, решили перестать носить покрывало, это вызвало непонимание окружающих. Христианок стали считать блудницами, навлекающими позор на своих мужей. Поэтому Павел и увещевает их ходить так, как это было принято, в покрывале. «Итак, муж не должен покрывать голову, — пишет он, — потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Бог сотворил мужчину по своему образу и от него создал жену. Ибо не муж от жены, — пишет Павел, — но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Для ангелов. Лучше бы Павел и не говорил этого. Богословы уже не одно столетие обсуждают, что именно Павел хотел сказать этими словами. Мы знаем, что ангелы находятся рядом с верующими, и существует предположение, что, будучи творениями, имеющими определенные звания и положения, ангелы уважают порядок и установление Божье, и любят видеть, как люди придерживаются этих правил. Другое предположение заключается в том, что в местах собраний верующих могут присутствовать как ангелы Божьи, так и ангелы зла, и женщина с непокрытой головой может заинтересовать их. Я лично более склонен к тому, чтобы признать правильным первое истолкование. Но, честно говоря, я не знаю, что именно Павел имеет здесь в виду. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Иными словами, в глазах Божьих мы равны. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Бог создал и мужчину, и женщину, и определил то место, которое каждый из них занимает в устройстве мира. «Рассудите сами», — пишет Павел, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Правильно ли это? В свете этих слов становится очевидным, что в 14 главе 1 послания к Коринфянам Павел вовсе не запрещает женщине говорить в церкви вообще. Из этого стиха мы видим, что женщина может молиться, а далее Павел говорит о том, что она может также и пророчествовать в церкви. Очевидно, апостол не запрещает этого, просто в Коринфской церкви она не должна была делать этого без покрывала. Павел говорит, не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Во время движения хиппи, когда многие молодые люди отращивали волосы, этот стих очень часто использовался проповедниками, которые возражали против того, чтобы мужчины носили длинные волосы. Когда в те годы мне однажды довелось участвовать в радиопередаче в прямом эфире, в студию звонили многие люди, которых беспокоило то, что в нашей церкви мы крестили молодых людей с длинными волосами. Многих это очень сильно возмущало. Они звонили в студию и цитировали этот стих. Но тут Господь сделал что-то очень интересное. Он призвал меня на защиту этих парней, на защиту их права носить длинные волосы. Я всегда знал, что у Бога есть чувство юмора. Заметьте, в этом стихе сказано «природа», а не «Бог». Природа учит нас. И она учит, что это стыд, но не учит, что это грех. Обращаясь к этому стиху, люди пытались с его помощью доказать, что длинные волосы – это грех. Но здесь ничего не говорится о том, что Бог учит нас, что это грех. Здесь сказано лишь, что природа учит нас, что это стыд. Длинные волосы – это понятие относительное. Мне доводилось видеть парней, волосы которых доставали до пояса, и я действительно думал, стыд, да и только. Но когда я пытаюсь причесать то, что осталось у меня на голове, и смотрю на себя в зеркало, я тоже говорю сам себе, срам, да и только. Но если женщина растит волосы, пишет Павел, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьи. Павел говорит, что спорить об этом он не желает. То, о чем он говорит, не является универсальным правилом для всех церквей, хотя некоторые и пытаются это представить именно таким образом. Но Павел говорит, что в других церквях такого обычая нет. Все, что он здесь говорит, обращено только к общине в городе Коринфе. Итак, апостол пишет, обращаясь к некогда основанной им церкви. «Я хвалю вас за то, что вы храните то, что я передал вам, те установления, которые я вам оставил, но есть что-то, за что я не могу похвалить вас». «Предлагая сие, не хвалю вас, — пишет Павел, — что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». В ранней церкви существовала прекрасная традиция, особое собрание, проходившее, видимо, каждую неделю. Они называли это «пиром агапе». Не правда ли чудесное название? Нечто подобное есть и у нас, только теперь это называется «ужин в складчину». Честно скажу вам, это название мне не совсем нравится. По-моему, «пир агапе», «пир любви» звучит намного лучше и намного полнее выражает смысл происходящего. Каждый приносил свою еду, и все верующие, собравшись вместе, разделяли трапезу. Однако были и такие, которые пробирались к столам без очереди и с жадностью наполняли свои тарелки, поэтому иногда случалось так, что еды на всех собравшихся не хватало. Некоторые оставались голодными, тогда как другие брали столько, что даже не могли всего съесть. Видимо, те, кто лез без очереди, были богатыми людьми, а те, кто действительно нуждался, оставались ни с чем. В то время среди членов церкви было много рабов, и для многих из них пир агапе был единственной возможностью нормально поесть. Но богатые люди в Коринфской церкви совершенно не беспокоились о нуждах бедных. Они лезли вперед, расталкивая всех, и накладывали себе полные тарелки, а бедные люди оставались голодными. Поэтому Павел говорит: «Это нехорошо, неправильно, не делайте так. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих?» Павел говорит: «У многих из вас есть свои дома, где вы можете есть и пить. Поэтому не надо унижать и смущать тех, которые бедны и не имеют всего этого». «Что сказать вам? Похвалить ли вас за это?» – спрашивает Павел. «Не похвалю». Пиры Агапы всегда завершались вечерей Господней, преломлением хлеба и причащением из одной чаши. Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». Всякий служитель Иисуса Христа должен быть способен сказать эти слова о себе: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Бог сперва обращается к сердцу своего служителя, а тот потом передает Божьи слова другим людям. Как мы уже говорили, первый вид работы Святого Духа в наших жизнях субъективный, а второй – объективный. Бог сперва обращается к сердцу своего служителя, а тот потом передает Божьи слова другим людям. Бог сначала работает во мне, чтобы затем работать через меня. Я должен сперва принять что-то от Господа, чтобы потом иметь возможность передать это другим. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Бог всегда действует именно в такой последовательности, и это должен принимать во внимание всякий служитель Божий, стоящий перед верующими и преподающий им Слово Божье. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Некоторые толкуют эти слова, говоря, что хлеб будто бы неким таинственным образом трансформируется и становится настоящим телом Иисуса Христа, то есть происходит какое-то чудо. Размышляя об этом, важно помнить, что когда Иисус Христос сказал это, Он все еще находился в теле, Его тело еще не было преломлено. Таким образом, причастие – это не трансформация, а одухотворение. Хлеб лишь представляет собой тело Христово, но не становится при этом настоящим телом Иисуса. То же самое можно сказать и о чаше Господней. И хлеб, и чаша являются напоминанием о том, что тело Иисуса было ломимо за меня, и Его кровь была пролита за мои грехи, и я должен принимать их в Его воспоминания. «Также и чашу после вечери», — пишет Павел, — «и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Обратите внимание, Павел не говорит, насколько часто это надо делать. В ранней церкви, по крайней мере во многих общинах, хлебопреломление совершалось, вероятно, еженедельно, так как пиры Агапы проходили каждую неделю. В наше время в некоторых церквях причастие проводится также раз в неделю. На самом деле не важно то, как часто вы будете принимать причастие. Важно, чтобы каждый раз вы делали это в воспоминание о Христе и возвещали при этом смерть Господню, доколе Он придет. «Посему, — продолжает Павел, — кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Христовой». Очевидно, Павел говорит о том, как некоторые, собираясь на пир Агапы, вели себя недостойно, напивались до пьяна, а потом шли и вкушали тело Господне в таинстве причастия. Пьяный человек не может контролировать себя и порой просто не понимает, что происходит. Принимать участие в вечере Господней в таком состоянии было бы недостойным, и Павел предостерегает нас об этом. Когда я был ребенком, в церкви я слышал, как проповедники толковали этот стих, говоря: «Вы должны быть достойны пить эту чашу и есть этот хлеб, а если это не так, то вы будете пить осуждение себе». Услышав подобные слова, я думал: «Я недостоин, и поэтому мне нельзя принимать причастие». Но мое достоинство не зависит от моей доброты, моих дел, моих усилий. Оно зависит от благодати Божьей и от моей веры в Иисуса Христа. Итак, сегодня я свободно причащаюсь, потому что верю в Него и покоюсь в Его благодати. Если говорить о моем собственном достоинстве, то я никогда не был и не буду достоин. Но я достоин лишь по благодати Божьей, по вере в Иисуса Христа. Павел же говорит здесь о том, что некоторые верующие в Коринфской церкви принимали причастие недостойно и укоряет их за это. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, — пишет он, — виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, — тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Апостол говорит, что из-за того, что люди не размышляют о теле Господнем, многие из них немощны и больны, и немало умирает. Что символизирует собою преломляемый хлеб? Иисус Христос сказал: «Это тело мое за вас ломимое». Что он имел в виду? Когда его тело было ломимо? Мы читаем, что поскольку в день распятия иудеи готовились к субботе, они пришли к Пилату просить разрешения сломать распятым ноги, чтобы не оставлять тел на крестах в день субботний. Пилат разрешил им сделать это. Стражники сломали голени у обоих разбойников, которые висели рядом с Иисусом, но, подойдя ко Христу, увидели, что он уже мертв. Поэтому они не сломали ему ног, да сбудется реченное в Писании: «Кость его да не сокрушится». По закону, в жертву Богу нельзя было приносить ягненка, у которого в теле была сломана хотя бы одна из костей. Поэтому кости Иисуса, Агнца Божьего, жертвы за грехи всего мира, не должны были быть сломаны. Один из солдат вонзил копье в его сердце, чтобы убедиться, что тот мертв. Когда он вынул копье, оттуда истекли кровь и вода. Итак, если они не переломили ему ног, чтобы сбылось реченное в Писании, то почему же он говорил, что его тело было ломимо за нас? Когда оно было ломимо и как? К распятию имеет отношение еще одно событие. Перед тем, как предать Иисуса на распятие, по приказу Пилата его бичевали. Бичевание было широко распространенным методом дознания в Римской империи, и тех, кого вели на распятие, обычно предварительно подвергали бичеванию. Осужденных привязывали к столбу так, чтобы их спина была открыта и кожа на спине натянута. Римский солдат брал плеть, в кончике которой были вплетены кусочки стекла и свинца, и этой плетью наносил удар поперек спины заключенного. Смысл этого способа дознания заключался в том, что после каждого удара заключенный должен был сознаваться в каком-то из тех преступлений, которые он совершил. Каждый раз, когда он выкрикивал признание, следующий удар наносился с меньшей силой. Однако, если осужденный упорствовал и не признавался в своих преступлениях, солдаты били его сильнее и сильнее, до тех пор, пока спина не превращалась в один огромный кусок обнаженного мяса. С помощью этого метода римское правительство раскрывало многие из, казалось бы, нераскрываемых преступлений. Этот метод допроса был обычным явлением в Римской империи. Пророк Исаия говорит, пророчествуя об Иисусе: «Как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Иисусу было нанесено 39 ударов плетью, и это было не случайностью, но исполнением пророчества Исаии, который пророчествовал о смерти Иисуса, говоря: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Мы исцелились благодаря тому, что тело Христово было ломимо за нас. Он пострадал за нас, и поэтому тот, кто принимает участие в вечере Господней, не помышляя о теле Господнем, не имеет возможности получить того исцеления, которое было дано нам благодаря страданиям и распятию Иисуса. Оттого, пишет Павел, многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Вы были бы исцелены, пишет Павел, если бы правильно понимали то, что сделал для вас Иисус Христос. Но, вкушая преломленный хлеб, они не размышляли о теле Господнем. Если мы посмотрим на то, что говорит Писание, мы увидим, что эта точка зрения весьма обоснована. Я лично согласен с этим истолкованием, и я верю, что многие люди могли бы быть исцелены, если бы правильно оценили то, что сделал для них Иисус Христос. Павел говорит нам, чтобы мы испытывали самих себя, когда принимаем причастие. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Становясь причастными телу и крови Иисуса Христа, мы должны относиться к этому со всей серьезностью, испытывая свои сердца и преклоняясь перед Богом. «Будучи же судимы, — продолжает Павел, — наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Апостол, по всей видимости, говорит о заболеваниях и немощах у тех людей, которые ели и пили недостойно. По его словам, Бог наказывает нас, чтобы нам не быть осужденными вместе с миром. «Посему, братья мои, — пишет Павел, — собираясь на вечерю, друг друга ждите. Не бегите к столу, чтобы наполнить свою тарелку. Не забывайте о других. Ждите друг друга. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Этими словами заканчивается 11 глава 1 послания к Коринфянам. «Да благословит вас Господь, и да утвердит Он ваши ноги на Его путях, и да укрепит ваши руки на всякое доброе дело во Христе Иисусе. Ходите в Его любви и ищите Его воли во имя Иисуса Христа».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!